Знаете, все зависит от воображения и визуализации. Нам кажется, это не просто мультики в голове, это реальность. Вот все, что мы придумаем себе, работает. Нет ничего, чтобы не работало в этом мире. Даже ну, вот абсолютный бред, но если он зародился в нашей голове, в нашем сознании. Наше сознание – это такой аппарат, который материализует все, что угодно. Вот все, что мы – творцы. И вот то, что вот нигде даже не было, мы сейчас придумали, оно будет работать. Об этом говорит вера, но я говорю об этом как о знании. Мы должны знать, что, почему знать, что такое наше сознание. Вот говорится, что есть сверхдуша или Бог, он находится везде. Ну, по-моему, на прошлой лекции мы говорили, что душа имеет такое же свойство, она находится везде, она уже везде, поэтому расстояние не имеет отношения к этому, ну, никакого расстояния, везде. И душа еще переводится в некоторых переводах как сознание. И вот если это сознание начнет действовать, и если я смогу, это знаете, как вот есть фантастические какие-то фильмы, там телепорт, телепортация, вот кто как-то вот, вот сможешь ты вообразить, вот ты уже можешь быть и там. Но это зависит от того, насколько у тебя задействованы тонкие планы. Если у тебя задействованы какие, тонкие планы какие? Материальные тонкие планы. Ничего не духовное тут, ничего. Материальные тонкие, ну какие плотные планы? Вода, стихия воды, воздуха, земли, ну огня. Огонь и то не у некоторых. Знаете, у кого стихия огня хорошо развита, он посмотрел кому-то в спину, тут сразу оборачиваться начинает. И значит стихия огня в нем есть. Огонь есть в человеке. Вот. Так, на чем я остановился? Да, есть тонкие планы. Тонкие планы это которые мы не учитываем. Вот такие, ну какие не учитываем? Для чего же? Вот смотрите, есть гороскоп. Кто-то сталкивался, вот натальная карта рисуется, да, и там аспекты такие. Есть крупные планеты. Юпитер, там Сатурн, вот какие-то треугольнички, квадратики рисуются, это, говорит, аспект. И в зависимости, какой конфигурации имеет, как по отношению друг к другу они относятся, ну, можно рассказать о человеке. Но там еще есть тонкие аспекты. Например, кто сильно далеко туда залазит, в эти в гороскопы, там есть Юнона, Веста, вот это как в поиске астероидов. Там вот Глоба, который, он говорит, вот там Лилит, ну, тонкие аспекты. Но практически их надо смотреть только у людей, которые развитые. Что развитые? Их интересует не только хлеб насущный, не только существование, но еще и жизнь. Жизнь это значит ну, какое-то творчество. Как, то есть, что значит человек живет? Он влияет на других. Если он не влияет на других никак, а только на свою папу, маму, там, близких, он ну, не живет, он просто еще существует. Ну, нормально существует. Такой период жизни человека. Так вот, те, которые живут, у них развиты тонкие. Тонкие, и это не просто материальные элементы, которые есть в таблице Менделеева, но это составляющие эфира. В составляющие эфира входит разум, ум, там ложное эго и так далее, и так далее. И когда человек этими категориями мыслит, он становится очень влиятельным. Потому что именно из этих, из вот этого эфира, который запрещен в науке, и который в человеке запрещен как сверхдуша, как Дух Святой, ну, конечно, я немножко погорячился, сравнивая Дух Святой с эфиром, потому что Дух Святой, или Параматма, или Бог, он ну, несоизмерим ни с каким материальным элементом. Но эфир, ну, просто аналогично, как в науке запретили эфир, и мы остановились в науке, так и в религии запретили Параматму, или Дух Святой. Ну, его сказали, что он есть, а что с ним делать, не сказали. Вот, мы тоже остановились в развитии. И таким образом можно организовать рабство. Если у меня вот этот вот тонкие планы развиты и эфир через меня проходит, я о чем-то мыслю, тогда во мне все синтезируется. Синтезируется. Я не знаю, вы, наверное, не были на последней лекции, когда я про это говорил, да? Наверное, не были. Я говорил о дыхании Земли. О дыхании Земли, что вот, вот нас обманули в том смысле, что ну, такое сравнение, я, извините, повторюсь, но это к вопросу имеет значение. Круговорот воды в природе, это значит, вот вода испарилась, получилось облако, куда-то его отнесло, там оно пролилось дождем, и потом по земле, по подземным, по грунтовым водам опять вернулось в океан. То есть это ложь, потому что на деле мы знаем, где температура 40 градусов, в море, океане, какие-то там Филиппины, где-то 40 градусов жара и засуха. Вот вода, вот температура, ни одного облачка по 4 месяца нету. То есть не это работает. А работает что? И в Подмосковье, где там далеко от океана, 40 градусов, ну не 40, пускай, 35 градусов мороз, и образуются облака. Откуда? Их ниоткуда не принесло, ни раз и образовались. Это дыхание Земли. Земля вдыхает и выдыхает. Подобно тому, как мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ, Земля вдыхает легкий эфир и выдыхает тяжелый эфир. И на выдохе синтезируется вода H2O. Она синтезируется в подземных водах. Она появляется там, откуда? Это выдох Земли. И в атмосфере, как облака. Так вот, если человек занят просто искусством, просто музыкой, просто что-то кроме того, как выжить, он задействует тонкие пласты материи и выходит, понимаете, как Землю можно рассматривать вот за атмосферу, дальше не выходи, а если как за космос, вот эфир, вдох и выдох, так вот и человек начинает, ну, забирать выше и дальше. И тогда в человеке образуются нужные элементы, нужное это, у него нужная энергия, он не устает, он красив, он силен, и он забывает, что такое болеть. В нем синтезируется. Если в нем это не синтезируется, ему надо это брать в аптеке, нужные продукты. Возникают вопросы аюрведы, там, фэн-шуй какой-то, как есть, как не есть, какие-то, это полезно, это не полезно, понимаете? А так ему надо есть мало, спать надо мало. Это называется развитый человек. Развитый человек, который просто интересуется, кроме того, как выжить. Вот и все. И у развитого человека, у которого все есть, который вот живет, он очень кардинальным образом отличается от человека, который выживает. Который выживает. Почему? Потому что он задействован на 100%. Этот человек становится рабом, потому что он задействован от элементов, которые поставляют ему окружающие там, ну, люди, фирмы, корпорации, пища, все что угодно. Знания. Знания тоже таким же образом попадают у человека. Либо откровение, либо он тупой. Он начинает учиться, кормить какие-то курсы и так далее, и так далее. Он становится зависимым. Зависимым. Так вот, духовный человек, который независимый человек, и зависимый человек, сколько бы он ни набирал из окружающего, сколько бы он методичек, сколько бы конспектов ни писал, он все равно этого не соберет. Потому что это подобно тому, как молоко матери вот этому конкретному ребенку до молекулярного уровня подходит то, что надо этому ребенку, так и нам. У нас синтезируется то, что у нас надо синтезироваться. И таких примеров много. Очень много примеров, которые люди не едят, там, Порфирий Иванов. В зимнем лесу, представляете, в зимнем лесу, извиняюсь, в одних трусах ходил. И знаете, что интересно, где он ходил, тип погоды был благоприятный, там не было таких морозов. Но все равно зима, он ходил по снегу. Да, он был такой толстенький, но все равно же холодно. Так он не ел 100 дней, это он не по Индии где-то ходил. Понимаете, откуда энергия? Откуда энергия? Изнутри. Изнутри. Как и энергия, так и материя образуется в нем. Где она? Вот прямо вот здесь вот, совершенно бесплатно. И как только в религии возникает какой-то пророк, который говорит об этом, например, как Иисус Христос, его надо обязательно распять, потому что тогда как же командовать народом? И все оригинальные, ну, священные писания оригинальные. В прошлый раз я говорил про запрещенную религию. Я сказал и призывал не читать. Я сказал адрес, но не сказал не читать ее. Пока у вас еще есть боль, в смысле в том, что вы не определились в своем таланте, вы не вышли замуж или не женились, то есть это называется ашрам и варна. То есть, потому что пока человек, у него мало отношений. То есть, знаете, есть персональный и имперсональный аспект. Персональный аспект — это вот, ну, есть персональные отношения, личностные, а есть имперсональные, без личности. Кто я в социуме? Я не могу знать жизнь всех, не могу вникнуть в жизнь всех. И поэтому есть имперсональные отношения. Я все-таки из общества-то не выпадаю. Но для этого, чтобы не выпасть из общества, мне надо кем-то там быть. Ну, кем-то быть — это означает минимум не быть паразитом, значит, что-то полезное. Я не могу быть нейтральным. Это сразу несчастье получается. И вот когда человек определился в этих вещах, тогда он может и прочитать вот эту книгу, которая называется «Запрещенная религия». Там рассказывается именно то, что нету сейчас, вычищено просто из всех религий, как в науке вычистили Теслу, Никола Тесла, который там серб такой был, 100 лет назад он уже энергию всем вот это все давал и совершенно бесплатно. Ну, собрались наши эти знаменитые банкиры, Ротшильды, там, Рокфеллеры, и сказали, и все, что Тесла, его последователи, много убивали, много. Почему убивают много святых и много настоящих ачарьев? Потому что они рассказывают о бесплатном пути. Почему убивают много ученых, настоящих ученых? Потому что они рассказывают, что ну, все, что это и есть уже. Вот. Потому что иначе нельзя организовать вот рабство. Это я о чем? Что о нашем могуществе говорю, о нашем могуществе. И настоящая религия говорит о том, что моя душа расположена везде, везде, посредством вот этого вот эфира. Более того, он над этим эфиром, потому что эфир это только материальная субстанция, а душа нематериальная субстанция. И дух нематериальная субстанция. Есть Бог, есть душа. И они расположены везде. Почему? Потому что там вечность и бесконечность, и там нет даже понятия, нет понятия о времени, что столько времени, столько времени. Также нет понятия о пространстве. Трудно вкладывается в наш материальный мозг, но это так. Душа не имеет материальных параметров пространства. И поэтому сказать, что оно находится везде. Но тогда получается почти что Бог. Да, так и есть. Так и есть. Не Бог, но его дитё, обладающий теми же самыми параметрами, что и Бог. И когда я это начинаю понимать, тогда вот эти материальные параметры, вот, просто я перестаю бояться, у меня перестает быть комплекс неполноценности и так далее, и так далее. Я перестаю просто бояться, начинаю быть самим собой. Не боюсь быть самим собой, и тогда все получается. Вот говорится, как... Нет, все-таки я так никогда не отвечу на ваш вопрос. И поэтому, если я это понимаю, то у меня начинает быть воображение. То я что-то подумаю, а потом мне говорят, да, это именно так и было. Потому что мы, с одной стороны, приемники, с другой стороны, наше сознание как творящий такой орган. Мы можем это сделать. Те, у которых есть... Творить могут только те, которые не боятся. Вот обратите внимание, не боятся. Тот, кто боится, он замкнут на своем собственном теле, ну максимум свой бизнес, свои родственники, и все, дальше он не идет. Дальше он хотел бы дальше думать, но вот этот страх не дает ему распустить свое сознание дальше. Тот, кто не боится, он может, они мечтают. То есть они просто сознание освобождается. И они начинают просто фиксировать какие-то там вот эти вещи. Из них получаются там пророки, какие-то экстрасенсы, какие-то там телепаты и все такое. Он просто перестает бояться. Потому что когда человек боится, возникает спазм. Спазм. Что такое страх? Страх это, это боль сознания. Боль сознания. Мне раз сказали какую-то, у меня внутри все сжалось, говорится, да? И вот это тоже свертывается, и дальше я и не понимаю, что. И мне, я вынужден, и вот это вот тонкие вещи, которые далеко идут, буквально везде идут, они тоже сжимаются, и все. Я как черепаха. Вот такой человек, конечно, не может ничего это сделать. Но тот человек, который бесстрашный, для него расстояния нету, не играет никакой роли. Я рассказывал на прошлом этом... Просто пришли обычные люди, в возрасте там, с 17 до 24 лет, никаких подвигов не совершали духовных. Им говорили, делайте это, они делали это. Они на расстоянии из города в город говорили, что-то говорили, и тот это видел, понимаете. У кого-то зуб заболел, он его звонит по телефону, где какой зуб? Он видел уже, что это за зуб. Это обычные люди говорили, понимаете? Обычные люди. Потому что у них не было страха. Страх появляется, когда... Вы замечаете, у ребенка нет страха. Вот он лезет на балкон, он не знает, что можно сорваться. Он лезет совершенно бесстрашно. Ну, кричит, когда ему там больно, да? Но страха-то нету. Страх приходит с опытом. В технику безопасности это кровью написано. Нам рассказывают, что нельзя, что нельзя. Я сам свои шишки получаю и так далее, и так далее. Получая опыт, страх. Ну, это есть страх, который просто ограничивает, дает непонимание, куда идти нельзя. Например, если я, сколько у меня ответственности, настолько шире мой кругозор, настолько шире я могу достать, то есть сколько у меня ответственности, столько мне и доверят. Власть и ответственность это, ну, одно и то же, разные стороны одной медали. И поэтому, почему ребенок не может быстро бегать? Потому что у него нет ответственности за себя, за окружающих, и поэтому от него все вазы стеклянные попрятали, посадили его в клетку, вот он тут и лазит. Когда он что-то начал разбираться, значит больше так. И так и в этом. Так и в этом. Я не могу стать каким-то экстрасенсом паранормальной способности, если я эгоист. Потому что эгоист, который знает свои потребности, но совершенно не знает других потребностей. Он не телепат, он не может понять их. У него нет ни сострадания, ни сочувствия, ни сорадования. Вместо этого все за ним зависть какая-то. Понимаете? Зависть это я сравниваю, что у меня есть, сравниваю, что у него есть, и в зависимости от этого у меня настроение повышается или понижается. Вот и все. Для этих людей закрыто. То есть то, что вы сказали, ответ такой. Каждый может все, но есть ограничения. Какие? Ограничения, ну, насколько ты там эгоист. Как насколько эгоист, как определить? Насколько ты боишься? Вот. Потому что эгоизм это не порог, это следствие какой-то твоей этого страха. Ну, сейчас ответил? Нет. Ну, хорошо. Светили воду в церкви, трехлитровую банку. И потом один человек говорит, давайте в пол-литровую банку занесем там какого-то туда. Ее отнесли, святая вода, да? Отнесли туда, открыли, и страшная вонь пошла от святой воды. Как это может быть? Потом выяснилось, что человек, который плохо говорил об этом, этот самый человек плохо говорил, у него сознание было такое. Он совершенно не верил в эту святую воду. И пока ему несли, там открыли, пришлось все вылить. А та вода годы стоит, не пропадает. Что это делает? Сознание. Сознание. И не помогает ни в церкви ее светили, ни что-то. Вот это сознание делает. Расстояние не имеет значения. Если я люто ненавижу какого-то человека, и я вот эгоист, и он хоть в Австралии находится, мое сознание до него добьет. Потому что ненависть, как и любовь, это такой концентрированный, как меч идет, и оно добивает. Понимаете? Если сознание концентрировано и больше.
Я не могу зарядить стакан воды, который пьет мой родственник на другом
концентрации. Можете.
Я не знаю, когда он будет пить. То есть мне что нужно? Мне нужно заехать к нему его зарядить и уехать. И он тогда выпьет заряженный.
Позвоните ему, и скажите.
Если ты будешь пить, ну это долго игра. А я сейчас не могу, а перезвони потом и все.
Ну, тогда я вам, знаете, что хочу. Хорошо. Вы не можете из-под тишка причинить благо человеку. Не можете. Это называется черная магия. Все, что за глаза, называется подлость. Даже благими намерениями.
Не за глазами, если я просто чисто физический закон такой.
Да. Просто договаривайтесь от души, да, от души. Хочу всем это благо. Знаете, не всем можно делать благо. Не всем. Не всем можно давать знания, не всем можно дать корочку хлеба, не всем деньги можно давать, не всем надо помогать. Не верите? Иисус так поступал. Он пришел, этого исцелил, а этим, говорит, не надо. Мне про них Бог ничего не говорил. Ну, мы сейчас перейдем. Знаете, есть люди неблагодарные. Неблагодарность, я сейчас сразу скажу, что люди, которые благодарные, благодарность это не просто какое-то качество человека. То есть мне что-то сделали, и я так, ой, хорошо, да, спасибо тебе, искренне там руку пожал, потом хорошо думаю об этом человеке, да, и благодарность это такое. Тот, кто может быть благодарен, у него распускаются все хорошие качества, и его жизнь имеет смысл. Благодарный человек – это довольный человек. Есть люди неблагодарные, сколько им ни делай, им становится хуже, чем ему, ну, когда ему делаешь. И хуже становится тем, кто им помогает в этом. Есть люди неблагодарные. И в принципе они не совсем люди. Не совсем люди. Про них сказано, не мечите бисер перед свиньями, не, и так далее, и так далее. И вот сейчас, может быть, будет неприятно, но я скажу, значит, почему вот во всех священных писаниях почему-то вот свиньи и собаки, они как-то в паре всегда рассказывают о них. Вот какие-то святые, что-то они вот как сговорились, ругаются. Вот. Иисус говорит, не мечите бисер перед свиньями, и все. Не надо вот им рассказывать то, что я вам рассказываю. Вот. И свиньи, и собаки еще было названо. И Прабхупада тоже говорит, свиньи, собаки, там он говорит, правда, еще верблюды, еще, но вот свиньи и собаки что-то вот рядом. Знаете, чем эти, они считаются нечистыми животными. Нечистыми животными считается свинья, и нечистыми животными считается собака. Как вы думаете, что их объединяет, этих хотел сказать, людей? Ну, этих животных. Что их объединяет? Не знаете? А понимаете, интеллект не показатель духовного развития. Интеллект не показатель, что ты счастливый. Интеллект не показатель, что ты Богу угоден. Не это. Интеллект, что ты не паразит. Интеллект, что ты ни на кого не гавкаешь, как собака. Ну не в этом собака. Дело в том, что и собака, и свинья, они кушают свои испражнения. Свои, заметьте. Не только чьи-то, но и свои. Собака.
Так а что, есть очевидный факт, что кушает? Я даже видела
саму. Собака и свинья, они способны есть свои испражнения. Свои. То есть они раз переработали, могут еще раз переработать. Но принцип сакральный заключается в том, что если человек устраивает счастье своими руками, вот, то есть он его организовывает. Он организовывает свою жизнь, он организовывает свое образование, организовывает вот это все свое. Он такой же, как свинья и собака. Почему? Он это делает свою жизнь своими руками. А ее надо брать, она уже есть. Уже есть мой путь, исповедимый путь, или как хотите назовите, мой путь от Бога. Мое есть предназначение, оно уже есть. Но я придумываю тебе что-то такое. И я ем свои испражнения. То есть я никуда не двигаюсь. Картинку даже рисуют, что вот это, круг самсара, то есть, или это на одни и те же грабли называются, да? Вот собака ест и кушает, то есть это, вот идет свинья, рисует, и из нее там выпадает, а ей надо чем-то питаться. И что такое карма? Я сталкиваюсь лицом к лицу сегодня с тем, с результатами своей деятельности вчера. Это испражнение. Я их ем, опять испражняюсь, хочу улучшить эту ситуацию. И хожу по кругу. Я не улучшаю ситуацию. И потом смотрю, все куда-то пошли. И поэтому вот это считается вот грязное животное. Грязное животное написано. Вот, и вот эти все, которые авраамические религии, говорят, свинью, вот они разрешают все есть. Вот там, когда во Второзаконии Моисей рассказывал, как надо победить все народы, давая им в долг под эти проценты. В той же главе, по-моему, я сейчас зачитаю, говорит, а вот этого не ешьте. Знаете почему? Потому что вот это сознание в тебя переходит. Второзаконие, да, действительно. Глава. Тут же прямо рядом написано, глава 14, не ешьте никакой мерзости, написано. Потом все перечисляется и дальше. И свинья, потому что копыта в ней раздвоены, что не жует жвачки. Нечистота она для вас. Не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. А в Индии считается самой мерзкой собакоеды. А свиноеды, так это фишка Украины. Да, как же, сало, это ж валюта. В КВНах там всяких рассказывают. Вот. Ну так вот. Оказывается, вот почему Священное Писание написано, там можно, верблюдов каких-то можно есть, написано, ну, для евреев написано. Вот. А вот свиней лучше не надо. Почему? Потому что ты застрянешь на одном месте. Они едят все, что угодно. И вы знаете, эти животные неблагодарны. Конечно, много фильмов, там «Ко мне Мухтар», что они там вот, там хозяин умер, он там вот, его там это много. Но в основном собачья порода, в основном, я говорю, потому что есть разные еще породы, они неблагодарные. Ты вот ему кормишь, и вот он увлекся едой, потяни, он тебе за руку зацепит. А свинья вообще, она может сожрать даже хозяина. Да, то есть они вообще всеяны, они неразборчивы. У них нет благодарности. Знаете, у кого нет благодарности? Благодарности нет у того, кто... Да, я хотел это, надо объявить, как называется лекция. Лекция называется... Вот есть слово такое «парамахамса», да? Вот есть слово «хамство», да? И мне так напомнило вот это «парамахамса», и это есть «парамахамы». Вот есть просто «хамы», а есть такие «сверххамы». Парам. Парамахамы. И вот мы к ним придем. Почему? Потому что настоящее хамство, настоящая деградация найдет сверху. Рыба идет, гниет с головы. Это везде написано. Падение начинается с брахманом. Никогда никакая рыба с хвоста не гниет. И почему? И если ты хам... Вот ты понимаете, что такое хам? Хам — это значит, ты раб сразу, ты неблагодарный, ты униженный. Вот это вот три вещи, которые порождают и сопровождают хамство. Хамство. Ты обязательно неблагодарный. Неблагодарный — значит, ты вот, знаете, кто неблагодарный? Ему что, сколько не даешь, а ему все мало. Он не наедается, потому что у него тонкий план не включен. Все, что он, хоть сколько он себя завалит, он все равно не наестся. Он неблагодарный. Почему? Он не наелся, ненасытный, потому что свое дело-то не делает. И поэтому говорится, что ты можешь общаться со всеми, давать все, что угодно всем, но неблагодарным не надо давать. Их называют неблагодарных разными словами. Их называют неверующими, непреданными, вот. Ну, а в Писании называют как свиньи и собаки. Потому что все, что ты им не дашь, зря. Я сейчас зачитаю, что в Библии жестко говорится прямо про них так. Конечно, они же неудачники, да. Но вы знаете, почему они неудачники? Они неудачники потому, что они берут не от Бога, а от начальника. От какого-то спекулянта, который дает им истину, дает им продукт, там, хлеб насущный, все что угодно. Они через посредника. То есть они рабы, они уже зависят от чего-то. А почему? Ну, мы же говорим, все хотят быть свободными, да? Почему они рабы? Тут есть такая вещь, потому что раб, он безответственен. Ему что сказали, вот там от забора и до обеда копай, и все. Если что-то не так, мне сказали. Потому что чем больше свободы, тем больше ответственности. И когда тебе Бог что-то сказал, ты пошел, делал, твоя ответственность, больше не на кого свернуть. Такова цена свободы. И поэтому рабы, которые просто вот питаются, в том числе информационно. Так что про них говорится? Сейчас почитаем. Что про них говорится? Про этих... Да, кстати, это про свиней и про собак. Текст длинный, но они кончаются свиньями и собаками. Но имеется в виду же люди. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они причащают неутвержденные души. Я немножко перескочил. Это о парам. Вот есть просто хамы, а эти хамы... ну, которые облечены какой-то властью. Его называют парамахамы, да? Назовем так. Лекция, короче, называется парамахамство. Вот так будет называться, да? Вот. И говорится, вот, благоприятное, неблагоприятное общение. И что же неблагоприятное общение? Вот тот, кто связался с этими... с этим парамахамством, ты станешь хамом. Почему? Потому что ты от них берешь вот это все. Ты им, а они заставляют тебя что? Что они тебя заставляют? Они заставляют тебя не просто служить им, а вот уважать их, благоволить им. Понимаете? Начальство надо уважать. Что такое уважение? Уважение не любовь. Уважение – это тот транспортер, по которому их качества тебе передаются. Уважать надо Бога, в первую очередь. А потом уважай всех, кого хочешь. Когда ты будешь уважать Бога, у тебя со всеми выстроятся хорошие отношения. Если даже с какими-то отношениями не выстроится, но вражды у тебя с ним не будет. Потому что ты не будешь осуждать. Был случай, когда вот один человек вот жалуется, вот его там кинули, вот ему там пенсию не заплатили. Какой-то человек, это реальная история, принес какие-то сбережения, там 1000 гривен и сколько, говорит, вот это от меня. А тот не понял. Он подумал, что какой-то собес ему что-то прислал, потому что это была об нем заметка. Говорит, а что так мало, возмутился, понимаете, да? Или, например, вот такая история. В одном храме, это не в Запорожье, не в нашем храме, там... Ну, храм это же просто там дом, сейчас храмов практически не строят, все деньги шворуют. Единственный храм, который нормальный построили, это вот на Украине построили. В России не удалось. Все время воруют и воруют. Ну, воруют и здесь, на Украине тоже. И поэтому сейчас храмы такие. Раньше храмы строили, сейчас храмы вот. Какой-то дом, сверху там что-то прибили, крестик или чакру там, или что-то. Вот и пойдет, и все. И было... такое пророчество, что храмы станут как обычные дома. Вот. Но дело не в том. Дело не в том, что он большой или красивый. Не в том дело. Дело в чем, что сбился с этими храмами. Как вот Заворов начнешь говорить, обязательно сбиваешься. Вот. Что я говорил до этого? Напомните мне. Сами не помните. Я вас звал. Ага. Да, 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 да. Об уважении к ним. Когда ты начинаешь их уважать, у тебя появляется их некачество, и все, а у них качества какие? Ненасытность, воровство, они всегда осуждают кого-то, и ты начинаешь всего осуждать. Но если ты от Бога питаешь, ты никого не осуждаешь, ты начинаешь понимать, что почему он так ведет, почему он так ведет. Если даже отвратительно ведет, ты все равно понимаешь, почему. У него такая ситуация. А этот просто, у него роль такая, демона. И ты не обижаешься ни на кого. И самое главное, человек, который питается от Бога, а не от начальника, в смысле, в любом смысле, он начинает быть благодарен. Знаете, почему благодарен? Он сытый. Сытый. И он благодарен этим демонам, что они только он туда, не туда дернулся, они его раз и развернули, он понимает их роль теперь. И он благодарен даже и, понимаете, и осуждений никаких нет, с этим нет проблем. Ну ладно, и вот это для чего я говорю, что очень аккуратно с почтением наверху, хотя разберитесь сначала, много обманутых. Но когда мы начинаем почитать их, и потом, что ж такое, я хуже становлюсь. Вот пока почитал отца и мать там, да, вот отца и мать почитать надо. Вот это вот 100% почитать надо. Если даже он конченый алкоголик. Я знаю людей, которые вот, как сказать, благодарные и неблагодарные. Есть вот, ему там 40 лет, а мать, она, ну, я не знаю, такое выделывала за эти 40 лет, то есть ему же, сыну 40 лет, и он так трепетно к ней относится, вы бы видели. Так мама, а она что на него? Не знаю, любила она ли его так или что-то. Ну, я не знаю, не вникал. И есть наоборот, ну вот экипировали его с ног до головы. Ни отца, ни мать не почитает. На тебе это. Так пренебрежительно, понимаете? Пренебрежительно. Полный неудачник. А вот тот, который почитал, Он успешный человек. И это не с бухты барахты написано, что почитай отца и мать. Не написано, почитай хороших отца и мать. Просто почитай вот отца и мать, и не написано. Вот если бы ну, написали бы, вот таких почитай, вот таких не очень. Да? Не, написано бы просто, вот и все. Вот есть такая категория, их надо почитать. Почему мы об этом говорили? Потому что генетически они чище нас. Генетически, то есть информационно. Он может пить, он может не разбираться там в мобилке, на какие кнопки нажимать, но генетически, например, ну как, он что-то увидит, что-то по телевизору и в шоке, говорит, да в наше-то время за такое вообще, за это вообще стреляли. А тут по телевизору, пожалуйста. А мы смотрим, окажется, так и надо. Это означает, что мы на генетическом уровне уже испорчены, что мы считаем, что ну это нормально. Воспринимаем. А для этого шок. Ему сразу надо куда-то пойти, выпить или вообще, я не знаю, что-то. Но он переживает, что это не должно быть. Не должно быть, а у нас уже другие стандарты опустились. И поэтому, когда мы их почитаем, у нас вот эта генетика вот, передается вот это вот. Не знание, как вот все, что устроено, новейшие там нанотехнологии, а знание, как нравственно все должно быть, и это нас держит на плаву. И мы тогда на голову выше всех остальных, которые не почитают. И мы успешны только поэтому. Потому что чем больше я... Ну, потому что вот эта нравственность, это не просто так. Нравственность это забота о генетике рода, это забота о своем предназначении, о призвании. И поэтому у меня все идет. А если безнравственность, вот оно и тонкий план, раз и обсекаю, отсекли его сразу. Да.
А если нет уже родителей, как вообще?
Вспомнить хорошее о них, вспомнить, что родители никогда с нами не расстаются. Не расстаются. То есть вот он даже умер, но он же у меня был. Он же у меня был. Я могу что-то вспомнить. В воспоминаниях-то они остаются, да? Почему мы во сне можем их увидеть, просто вспомнить? Тут машина времени. Машина времени такая есть, так что они никуда не деваются.
Это тоже воздает честь, да? Если ты в мыслях нормально, хорошо относишься к родителям, как вы рассказывали, да?
Да-да-да, ты тогда здоров. Ты тогда здоров. Вот это, ну, это любовь называется, родительская любовь. Любовь, вот если кто-то видел фильм, он мне не нравится, но там есть некоторые философские моменты, которые мне вот так запали. «С легким паром» вот этот знаменитый фильм, который критикует вот этот Жданов за вот эту заводку и все такое. Но я тоже не за водку, но там сняли второе «С легким паром», да? Кто-то видел? Он не очень, конечно, там они все старые же артисты, уже не то. Но там вот этот Мягков, который вот по пьянке там влюбился, да? Вот, а там получилось, что они расстались, и Полит все-таки на ней женился, и все-таки опять у них там любовь. И тут и Полит ему этот говорит, ну что ж ты, вот он говорит, а я любовь никуда не терял. Это было столько лет назад, но навсегда со мной, она вот в этом настоящем времени. Я богатый человек. Любовь никуда не уходит. Настоящая любовь никуда не уходит. То есть она вне времени, вне времени. Так и память там о маме, да. Вот. Здравствуйте. Итак, мы говорим о чем? О вот этих сверх таких хамов. Потому что эти хамы, они от... Хамство, которое на этом уровне, оно штрафуется, наказуется и так далее. Но хамство, которое на высшем уровне, оно не считается за хамство, потому что оно узаконено каким-то законом. Каким-то законом. Ну, например, вот такое хамство, возьмите. Вот я прихожу там, ну, в сберкассу, допустим, да, в сберкассу, и вот там кто-то, какая-то девочка там что-то там пишет, заполняет. У нее какой-то отчет, может, годовой, откуда я знаю. Я говорю так, здравствуйте, я вот мне тут надо посылочку получить там или что-то. А кого-то у меня нету. Пишет. Я думаю, ну, человек занят, наверное, я иногда пишу и тоже раздражаюсь, когда меня сейчас раз и забыл, что хотел писать. Наверное, у нее такая ситуация. Но проходит 5 минут, она продолжает писать, я говорю, тут у меня это, тем более 15 минут закрытия уже. Вот. Нет, вот это хамство, понимаете? Вот игнорирование. Вот. Тогда я начинаю это так, и поскольку это на таком, на низком уровне, потому что я это не президенту претензии предъявляю, а просто такому же служащему, с такой же, может быть, зарплатой, как у меня. Мы там так полаялись немножко, посылочку мне выдали, и я пошел. Да. И это называется хамство. Кстати, слово хамство знаете, откуда взялось? Догадывайтесь, нет? Библейский герой был хам такой. Хам. Хам. Мы на нем немножко остановимся. Но сейчас. А есть парамахамс, парамахамы, парам. То есть они, вот, ну, например, вот, вот пример парамахамства, сейчас я сейчас расскажу. Пример парамахамства. Вот в московской Ятре там украли большую сумму денег там. Кто говорит 20 миллионов долларов, кто говорит это, 10 миллионов, неважно, да хоть миллион украли, хоть миллион, но все равно. Как-то много, да? Вот. Вот. Это новости московской общины, это с сайта просто, то есть открытая информация. И вот когда, и там пришли люди, которые вкладывали деньги, они пожаловались старшему начальству, на наше на начальство, которое вот не дает им отчет, куда деньги делать. И вот высшее хамство, смотрите. До нашего сведения дошла информация о том, что несколько преданных в Москве, несколько там, их десятки, несколько, публично выражают свое недовольство руководством. Мы вынуждены усомниться в чистоте намерений зачинщиков этой кампании. И вот самое главное, было ли руководством совершены ошибки или не были, не имеет никакого значения к тому, что мы вынуждены сказать в этом письме. И говорят, да не важно, там миллионы. Ну что вы себе позволяете? А там неоднократно обращались, а где наши деньги? А там вот как в сберкассе что-то пишет, не обращает внимания. Ну где наши деньги? Не обращает внимания. Вот это парамахамство. Парам, сверх. И вот это парамахамство, мы ничего с этим сделать не можем. Почему? Оно узаконено. И это, говорит, это этикет, это вайшнава апаратха. И как-то это знаете, вайшнава апаратха, или это же там вайшнавы, там Кришна, там Господь, это лилы Кришны, а то, что лилы Кришны, это знаете, как вот это лилами или этими апаратхами, это как фиговый листок, он не прикрывает ваше хамство, не прикрывает. Но некоторым, знаете, листом хамство не прикроешь, но на глаза можно надеть. И огромная масса народа говорит, ну да, наверное, там что-то такое. А это хамство. И вот если ты будешь к таким руководителям относиться, раскрыв рот и глотая каждое слово, к тебе перейдут все эти... И ты, все, твоя жизнь не состоится. Понимаете, откуда идет хамство? Рыба идет, только с головы гнет, больше ниоткуда. И вот, вот я читаю из Библии. Вот я с Библии читаю. Глаза у них, это о них. Исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Это сыны проклятия. Оставившие прямой путь, они заблудились, идя по следам Ваалала, который возлюбил мзду неправедную. Ну, прямо про них. Это безводные источники. Ибо, произнеся надутое пустословие... А что я читаю? 2 Петра, глава 2, с 14 по 22. Ибо, произнеся надутое пустословие, они улавливают и в разврат тех, которые едва отстали от заблуждения. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познавши вернуться назад от преданной им заповеди святой. Но с ними случается по верной пословице. Вот тут неприятные слова. Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Вот таким людям, неблагодарным, А смотрите, а благодарны ли вот эти верха, которые доют с низов, и когда низы что-то им скажут, они не то что благодарны, спасибо там вам. Они что вы себе еще позволяете? Неблагодарные. Это верный признак безбожия. Вот верный признак. Признак безбожия не в том, что ты там в церковь не ходишь. Верный, что ты там крестишься, или что ты там что-то соблюдаешь, не соблюдаешь, в чем ходишь, что делаешь. Верный признак безбожия неблагодарности. Это признак ущербности. Это признак рабства. Три. Вот у хамства ты, корни, знаете, вот как зуб, когда выдергаешь, есть корни с тремя такие, да, вот хамство, вот у него три корня есть. Это рабство, неблагодарность и униженность. Униженность заключается в том, что мне хочется всем рассказать, что я о них думаю. Потому что очень хочется идти и прогрессировать, жить. Жить это значит идти вперед, у меня все больше, больше, больше. Но поскольку у униженного, у раба, который идет, как подобен свинье и собаке описано, который ходит и ест свои испражнения, значит, ходит по кругу, у него ничего, кроме одних и тех же граблей, ему надо создать для себя самого, чтобы не совершить самоубийство, иллюзию, что он куда-то движется, возрастает. И для этого надо непрерывно унижать окружающих. Я настолько человечен, насколько я не хам, насколько я не оскорбляю. Хам это не тот, который, или не хам это не тот, который не оскорбляет. Кому не хочется, у него нет потребности. А у хама есть потребность опускать окружающих, рассказать, что ты, а у тебя вот что, а у тебя вот что, а у тебя вот что. А всегда у кого-то что-то же будет. Всегда у кого-то что-то будет. И хам, он неблагодарен, потому что, как я начал про электрика и забыл закончить историю. Вот электрик в храме, он взялся там всю проводку делать. А электрик это дело такое, что всегда что-то выходит из строя, а там розетка понадобилась, а там мы вот люстру новую хотим прикрутить, а там освещение там подал. И вот он там у них год, два, вот это дело, и все уже привыкли и подумали, что так и надо. И однажды что-то там перегорело, что-то там проводку или что-то поменять очень срочно, но света нету. И там этот президент звонит этому электрику, говорит, там это Жора, надо вот это. Он говорит, слушай, сейчас вот нету, у меня командировка. Он говорит, ты что себе позволяешь? Ты вообще, ты в своем уме? Ты что, забыл, кто тебе звонит, кто тебя просит и куда тебя просят? У меня там по работе, что твоя работа, там кармическая твоя работа, тут храм. Все там, проклятие. А за что? А что этот электрик плохого, скажите, ему сделал? Он делал только хорошее. Вот и у нас получается, вот делает человека хорошее, 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 мы привыкаем как к должному. А нам, кстати, никто не должен это. И потом, когда-то он один раз не сделал, мы не успускаем всех собак. И вот это маленький эпизод, который, а фактически человек ничего ж плохого мне не сделал. Он мне не сделал то, что я вот рассчитывал, потому что вчера он это сделал. Ну что вчера сделал, а сегодня вот нет. Вот жили люди нормально, потом раз что-то и все. И вот это все хорошее перечеркивается маленьким эпизодом. Понимаете смысл? Вот логически глупо, но это работает именно так. Потому что ты привык паразитировать, вот неблагодарный. Человек благодарный, и эта неблагодарность, она не зависит от того, что мне перестали помогать, и вот был такой состав вокруг меня, он там сменился. Благодарность зависит, вообще чувство благодарности, это чувство наполненности, чувство сытости. И оно не зависит, оно зависит, и это чувство благодарности, оно идет от Бога, оно идет из сердца. И оно зависит не от дел, которые ты совершил, а от общения, что эти дела ты с Богом делал или нет. То есть, проще говоря, ты решил их делать из-за чего? Мы говорим, это дело, мотивация, сейчас такое слово есть интересное. Мотивация. Тебя смотивировали оттуда, проще говоря, зазомбировали, или запугали, или пряником заманили, или сказали, это хорошо. Потому что если ты уже зомби, религиозный, тебе не надо уже заманивать, уже дело сделано, тебе просто очередную программу дают, и ты по ней идешь. Тебе уже не надо. Это вначале с тобой играется. Откуда мотивация? Если на мотивации, то есть ты жил это время, с Богом это жил, тогда у тебя, ты сыт от этого. Если у тебя что-то вдруг исчезло, ты даже не сомневаешься ни грамма, что сейчас что-то это, тут будет какое-то замещение и наверняка что-то лучшее, или, наверное, время уйти не с этого места на другое, что-то дальше делать. Но у человека, который все вот эти все дела делал, так же, как он зависел от окружающего, что-то вдруг исчезло, у него паника начинается. И вот эта паника начинает давить. Это... Человек, который одно и то же, начинает быть брюзга, от него потихонечку вакуум, ругань начинает постоянно, он начинает быть профессиональным, он точно знает недостатки всех. Точно всех недостатки знает. Всем рассказывает. Но ведь достоинств в каждом человеке, которых он обсуждает гораздо больше, а он просто неблагодарная свинья. Слышали такое выражение? Да, свинья. Свинья ты неблагодарная. Черная неблагодарность. Неблагодарность. И вот этот вот библейский хам. Кто-то знает вообще эту историю? Мне стоит ее рассказывать? Стоит? Ну, расскажу. Ну да, надо нам профессионально изучить этот момент, да, откуда же оно пошло. Если человек своим именем дал целому направлению, целому стоит посмотреть. Кстати, вот Библия, да, и вот в самом начале про хама. Видите, хамство в самом начале. О, какая Библия. А вот здесь, вот это Бытие, вообще, глава 9 только. И уже появился хамло вот это. Хамло, из-за которого ничего нет. А история какая-то, знаете, странная. Странная. Это как раз случилось после потопа. И вот Бог посмотрел, всякая плоть извратила свой путь, что же делать, нашел одного, тот всех спас. И, наверное, на радостях взял и напился. Ной. Напился. Ну, может, он не знал, что такое виноград, но я не думаю, что он не знал, что такое виноград. И когда он долго стоит и бродит. Я думаю, ну, выбрали не самого глупого человека, да? И который, тем более, он собрал весь там этот гербарий и все флору, фауну, наверное, понимал в этом, да? Был специалист. И ботаник, и зоолог, да? Вот. То есть знал. Вот. Но он вот напился почему-то. И вот тут случился казус такой, очень странный. Так, это глава 9, текст 20. О! Глава 9, 20. Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. Ну, молодец. Всех спас и стал работать, да, не стал этим узурпатором всем командовать, что и самое главное теперь. Видите? И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. Вот напился, наверное. Не знаю. Может быть, не знаю. Его много оправдывает, но я не оправдываю. Пьянство, не знаю. Ну, не важно. Но понимаете, я что хочу сказать. Я не знаю ни одного святого, у которого не было бы прокола. Вот ни одного не знаю. Ни одного, ни в какой традиции обязательно где-то прокололся. Это говорит о том, что обо всем можно позлословить. Вот муж, жена, вот у них все хорошо, но где-то вот раз что-то вот дернется, и что теперь, крест ставит, все, развод что теперь? Понимаете, да? Вот это хамство. А что это ты себе позволяешь? Хамство это из-за неблагодарности. Но если я помню, сколько хорошего там было всего... Да, это вообще, ну, какой-то эпизод. Я вижу, ой, ну что-то, ну устал человек. Там, да? Ну вот устал человек. С устатку выпил. И что там произошло? Там было три сына. Нас интересует самый младшенький, хам. Вот самый младшенький. И 22 текст. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И вышедший рассказал двум братьям. Сим же и что там рассказывать? Вот о чем там вообще рассказывать? Что он Что он такого увидел, чего у него не было? Я не понимаю. И что он такого увидел, что у братьев не было? Но существует версия, что его отец был не человек. Что не человек. Что у него он был гемофродит, и у него были груди, как у женщины, и, может, там какие-то органы были не совсем, как и остальные. Ну и что? И рассказал он братьям. И братья сказали, да. Мы можем увидеть, потому что это встречается, что раньше были таких, и навалом их были, и даже статы есть, и как это, этнохон. Этнохон, он мужчина, но у него женские груди, там бедра такие, но он мужчина. То есть есть гермафродиты. И в Шримад-Бхагаватам описывается, что нами управляли гермафродиты, и скорее всего сейчас управляют. И вдруг он увидел, что он какой-то может быть не такой. Ну я так подозреваю. Потому что он рассказал, но тут не написано, чего он рассказал. Но эти братья испугались, они взяли, я так уже своими словами, взяли какую-то накидку и, пятясь задом, чтобы не видеть отца, взяли и прикрыли его. Взяли и прикрыли. А когда отец узнал об этом, что тот увидел, что-то не то, он сказал, все, будешь рабом. Он как-то несоответствие поступка и... последствия вот этого наказания. Наверное, там что-то было серьезное. Но нас сейчас это не интересует. Нас интересует три составляющих. Во-первых, он был младшеньким, с комплексом неполноценности. Раз. И поэтому надо, когда ты вот никто, надо тебе что-то такое рассказать, такое интересное, что всех заинтересовать, кого-то опустить и этим самым выделиться. Раз. В наличии. Второе. Он стал рабом, здесь написано, рабом. Ну и проспался от вина своего, узнал, что сделал над ним меньшой сын, и сказал, проклят Ханаан, раб рабов будет он у братьев своих. Сказал, все, будешь рабом. То есть рабство, вот это, что я самый такой маленький, и вообще, что было вот это трепаться? То, ну, увидел ты, ну, зачем ты рассказываешь всем остальным? Это означает, ну и что, что папа у тебя может быть немножко не такой? Ну, ты разве... А ты жизнью, кстати, ему обязан. Да? Все ж потопли, а ты жизнью ему обязан. Ну и что, что папа напился? Ну, напился. Почитайте отца и мать. И вот так мы и вот... Кто-то хорошо-хорошо дело спотыкнулся, раз и все. Но мы делаем это не потому, что он спотыкнулся, и потому что разрушилась моя вера в него. Да потому что ты голодный был, и ты побирался по всяким, по гуру, по всяким, по начальствующим, по вот этим, по вот этим, по вот этим. И Бога-то ты забыл. А ты должен уважать в первую очередь Бога. И, кстати, уважать в окружающих должен быть тоже Бога, потому что треть составляющая человека – это Бог. Бог, душа и тело. Треть составляющая, когда ты поклоняешься, уважаешь, вот ты уважаешь Бога в человеке. Он проявлен, не проявлен, проявлен – неважно. То есть поведение вообще тебя не должно волновать. Ты что ж, вообще никого не судить? Нет, судить надо. Судить надо поведение, но не душу, не духа. А поведение, потому что если человек ошибся, если он вот расслабился, что-то сам с собой сделал, сам себя затормозил, это одно. Это называется грех, то есть ошибка. Грех, ошибка, это ерунда. За это не стоит осуждения. А что стоит осуждение? А осуждение стоит, если человек целенаправленно морочит людям голову. Морочит людям голову для чего? Для того, чтобы иметь какую-то выгоду. Вот с этими нельзя говорить о Боге, нельзя говорить о Боге, потому что ничего хорошего от этого не получится. Давайте зачитаем, с кем можно говорить, с кем нельзя говорить. Вот Бхагавад-гита, да? Я сегодня принес одну маленькую Бхагавад-гиту. Вот, маленькую Бхагавад-гиту. И в ней написано, кому нельзя говорить, вот тут есть мысль, предайся мне, а оставь все религии. А маленький Бхагавад-гита говорится, Не, что говорится у Шрила Прабхупада, что говорит. Я зачитаю. Бхагавад-гита 18.67. Смотрите, в первую очередь, я к чему сейчас подвожу? Я сначала подведу вас к этому, потом мы это как бы закрепим писаниями. Не рассказывайте сокровенного знания, который дал вам Бог. Это не значит, что вот Бог находится здесь, там какая-то Голока Вриндавана. Нет. Сокровенное знание – это то, что у вас какое-то зрение. Оно личное. Оно может быть как крестиком вышивать, вы новый способ придумали. Потому что есть люди, в общении с которыми вы воодушевляетесь, и у вас все прибавляется. А есть люди, в общении с которыми тот жемчуг, который вы получили от Бога, вот это в сфере вашего таланта, вы поговорили с этим человеком, и он превращается просто в песок. Он говорит, да, вот это что ли, фу, да, вот это. У тебя были бриллианты, а после разговора с этим человеком они теряют в ваших же глазах вот эту свою стоимость, поэтому... Что происходит? Не делитесь откровениями своими, с кем попало, с неблагодарными людьми. Благодарные люди, они ничего от вас не воспринимают, и в том числе они вас слушать не будут. Они не слушают. И поэтому вот я сейчас зачитаю. И когда там Кришна сообщает Арджуне вот это самое сокровенное знание, сначала он говорит, никогда не говори это знание вот таким-то, таким-то. А и только потом говорит, а если ты это знание скажешь моим преданным, то людям с совестью, людям полным, людям, которым позитивными, тогда я тебя вообще золочу, у тебя тогда никаких проблем не будет. Единственное, что я хочу, чтобы ты это рассказал вот этим людям, не свиньям и собакам. Ты не можешь из людей, из свиней и собак сделать человека. Но ты можешь, когда человек уже стал, он говорит, Господь говорит, я сам делаю, ну, своими какими-то ситуациями из человека, человека, а потом... А ты не можешь делать человека. Это медвежья услуга называется, да? Потому что ты говоришь, ты сообщишь вот это, а свинья все равно идет и валяется в грязи. И вот ты раз рассказал, хоп-хоп-хоп, и потом... Я знаю просто случаи, когда у нас был такой Олег Малый, я не думаю, чтобы он обидится, если я его скажу. Он начал делать какие-то пирожки, такие вегетарианские пирожки. Какой-то был капитал начальный, ну какой, ну зарплата. Сделал пирожки, потом пошел, распространил их, в два раза дешево, и в два раза они были больше, среди какой-то там какая-то конторы. Они, о, хорошо, они ему заплатили, потом еще, еще, стал больше, больше. И у него хватало денег обеспечить семью, жена не работает, он не работает, двое детей, еще ходить в храм, и в храме вся была программа, ну то, что вот кушали. Все это он оплачивал. И после этого он решил, он возомнил себя, связался с... Ну, муж и жена пьют, он решил их вытащить из этой грязи. Вот это вот свиньи, ну, ты можешь им раз помочь, но в свою жизнь втягивать нельзя. И он говорит, все, давайте. Они говорят, того денег нет, этого нет, эти плохие, эти такие. Неблагодарные, неблагодарные. И он их вовлек в свой бизнес, у него все хуже, 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 хуже. Кончилось тем, он уходит с храма, пьет водочку.
Так он из жалости к ним,
да. И вот это называется неблагоприятно, неблагодарный. Туда столько не кидай, ты даешь им свой метод. Нет, ты должен сказать, а ну встань самостоятельный. Человек должен стать самостоятельным. Ты хочешь стать свободным, ты должен стать самостоятельным. Ты должен отвечать за свои слова. А он стал спонсором. Ну и все, в ту яму сколько ни кидай. И у него благочестие ушло буквально, понимаете, опасно связаться с теми людьми. Ты деградируешь и не понимаешь почему. Потому что туда ты взялся за дело Бога. И Господь говорит, Иисус тоже, он говорит, вот свиньи и нечего с ними это, свиньям не надо. Потопчет и обороняться, потому что ты из зло ты им делаешь. Их должна жизнь так тряхануть, у них вот нет вот этих, они на тонком плане с тобой не общаются, им конкретно вот буханка хлеба, вот это, все. Им нечем понимать вот то еще.
Господь должен с ними сам
разобраться. Он с ними разберется, заберет все, И потом, знаете, почему пост и молитва? Почему они вместе всегда? Почему нельзя вот поститься и не молиться? Бесполезно. Поститься, я просто голодом молюсь. Когда я забираю толстые, вот эти плотные элементы, меньше, ну не ем. И тогда освобождается место для вот этого. Бывает, нам просто некогда подумать о чем-то таком возвышенном. И тогда вот молитва, размышления, чтение там книг каких-то, вот тогда, как щит и меч вместе. Или вот я молюсь, а сам в это время там булку кусаю, там, да, ем. Тоже как-то вот, потому что все внимание у меня, вот оно. Я думаю, что я туда связан, а я ничего не связан туда. И поэтому вот не просто себе голод доморить. Кстати, когда к тебе идет откровение, к тебе идет оттуда с тонких планов что-то такое, что только успеваешь записывать, есть-то, не хочется что-то, да? Тебе раз вот эту дна, а вот ученый там какой, или книгу он там пишет, он говорит, о, не, потом, не могу сейчас оторваться, вот идет какой-то там поток. Вот такой поток, и вот эта чашка там с борщом или с чем-то, вот она, и он голодный, давно не ел, слюна не выделяется. Почему? Он питается от этого. Вот это вот естественный, вот как просто молитва. Общение. А искусственно мне просто вот звонят, а вот и кадыш, и вот надо бдить. Бдить, то есть не спать. Я говорю, не просто не спать, а надо чем-то заниматься. Просто не спать или просто не есть, но это зря. Ну просто самоубийство. Итак, никогда не говори об этом тому, 67 текст, 18, никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу. Не исполнен преданности. Ну, трус попросту, да? Кто не исполнен к подвигу, не исполнен преданности ни тому, кто не желает слушать обо мне и говорит дурного мне. Кто не желает слушать. Как определить? Знаете, есть понятие такое, благодарный слушатель. Слышали это? Я даже какой-то фильм видел, называется «Слушатель». Оказывается, это такая дефицитная вещь. Один просто нанимался слушателем. Людям надо выговориться, а никто их не слушает. А у него такая профессия, ему платят хорошие деньги. Он приходит в эту семью, а там никто, там все хотят говорить. И друг друга никто не слушает. Он приходит, этого послушал. Ему там платят деньги за это, да, немалые. И все там так хорошо, что хоть кто-то их послушал. Вот. Так Бога мы не слушаем. И он говорит, кто не слушает меня и кто дурно говорит обо мне. Но дурно говорят только вот эти, не просто хамы, а парам хамы. Вот они просто как, ну, говорит, нет этого. А вот другая Бхагавад-гита, ой, какая большая Бхагавад-гита. Видите, какая большая, да? Это... Беседы Бога с Арджуной, царственная наука богопознания, вечный диалог между душой и духом. Йогананда Парамахамса. И вот берем тот же самый текст. Очень честный перевод, мне нравится. Никогда не сообщай эти истины тому, кто не обуздал себя, лишен преданности, тому, кто... не совершает служения, не желает слушать, и к тому, кто засловит на меня. Ну, практически тот же самый, да, практически тот же самый. Но вот интересный комментарий. Духовные истины сокровенны. Их нельзя без разбора открывать грубым материалистам, которые издеваются над святостью или злословят. А вы знаете, они не просто издеваются. Не потому, что они такие вот садисты, они хотят вот это все там осквернить, потому что им больно слышать эти истины. У них возникает чувство неполноценности. Не надо их это, ну, унижать. Их эти истины унижают. Но им пока это, они не нужны. Не нужны. Как зайцу тригонометрия. Вот. Каждый, кто привязан к телу так, словно нет ничего иного, является грубым материалистом, поглощенным мирскими удовольствиями и собственничеством. Такой человек не способен принять духовные знания. Из-за отсутствия реального понимания материалист отрицает Бога, или обвиняет Бога во всех бедах мира, не принимая в расчет того, что человек, злоупотребляющий свободой выбора, сам несет ответственность за свои страдания. Вот ключевая такая фраза. Человек не понимает, что ответственность-то его должна быть. Да. Люди, которые вот эти вот хамы, у меня есть целая коллекция хамов, они все плохо кончают. Они недовольны. Государство им должно, да что тебе оно должно? Милиция плохая, ну она реально плохая, но тебе-то чего от этого? Ты попал куда-то в какую-то лужу, теперь тебе милиция. Вот. Они говорят, мне должно все хорошо, потому что, ну, завивается информация, что все хорошо, если ты будешь платить налоги, честно работать, ходить в храм, значит, духовные твои потребности решатся. Да? Ты так думаешь? И поэтому, говорит, так, я вот это делаю, почему у меня плохо? Претензии к милициям, к этому, к этому, к этому. Ты ничего не делаешь, потому что ты ни за это, ни за это, ни за это не взял ответственности. Значит, ты раб. У раба ничего не синтезируется, ему кто-то что-то дает. И это никогда не насытит тебя. И, конечно, ты вечно недоволен. Хочешь жить. Вот эти святые плохие. А кто тебе сказал, что они должны на тебя плюнуть, и ты осветился? Нет, ты с Богом должен быть. Они, ну, что-то даже сказать могут. Показать, какие-то справки навести. Ты сам должен заниматься и своей безопасностью, и это, и ты должен заниматься своим делом, тогда все остальное приложится, и тебе эти институты постольку-постольку будут нужны. Но во всяком случае ты не будешь туда вот плеваться в ту сторону, ты не будешь злословить. Это еще не все?
Мне кажется, вообще просто не будешь обращать внимание. Вообще.
Да тебе некогда будет. Они тебе, ты будешь знать, что есть такие службы, там будут, может, друзья твои даже работать, но ты не будешь от этого зависеть. Итак, человек, злоупотребляющий свободой выбора, сам несет ответственность за свои страдания. Иисус тоже, видишь, не брезгует Иисуса упоминать, да? Иисус тоже призывал не бросать жемчуга перед свиньями, Матфея 7:6, то есть не давать духовных сокровищ неблагодарным. Последнее слово. Из-за этого только неблагодарным. Не давать духовных сокровищ неблагодарным. И теперь немножко про хамство. Откуда оно вообще появилось? Оно появилось из имперсонализма. Есть персонализм, личностные отношения. Там хамство просто не может быть. Персонализм, персона, личностные отношения по-другому. Если они не через Бога, то есть без любви, это одно и то же. С любовью это через Бога. Если между мною, если мною и кем-то нет любви, значит, нет отношений. Но есть имперсональные отношения, такие, социальные, социальные, расписанные по каким-то вот этим вот. И вот поэтому я прочитаю. Потому что как бы это вот Браман и Вайшнав, Бхактисиддханта Сарасвати пишет, вот он пишет такую интересную вещь. Во-первых, я хочу сказать, что он имеет в виду. Парамахамса это хамса это лебедь, знаете, да? Лебедь, говорится, что вот он может отделять плохое от хорошее. Плохого и хорошего нет, есть мое и не мое. Мое и не мое. И он может брать только то, что надо, а то, что не надо, выплевывать. Не ругать, брать свое и все в порядке. И вот есть парамахамсы, такие духовные лебеди. И вот пишется. В древние времена, когда система Варнашрама еще не играла значительной роли, хамсы поднимались на ступень Бхагавата Парамахамс. И среди йогов, которые были менее склонны к познанию абсолютной истины, и то есть не склонны к диалогу с Богом, менее склонны, и среди имперсоналистов, занимающих философией, тоже было немало парамахамс. То есть тогда, когда-то, вот имперсоналисты и с Богом не имели такого ничего, и были парамахамсы. Но когда имперсональная концепция постепенно погрузилась в воды забвения, дальше идет речь только об имперсональной концепции, потому что персональная концепция вечна. Персональная концепция механистична. То есть, извиняюсь, имперсональная. Имперсональная, но мертвая. Как что делать, какие технологии, как правильно, как неправильно, какой этикет, какой не этикет и так далее. Да? Как зачем. А персональные, живые отношения, они не увядают, потому что они всегда обновляются, они всегда разные, не повторяются, они не умирают. И вот среди имперсоналистов именно, когда имперсональная концепция, то есть тут оставляем персоналистов, мы оставляем, у них все в порядке дальше, но когда имперсональная концепция постепенно погрузилась в воды забвения, в среде хамс, стали развиваться атеизм, речи духовного учителя превратились в мешанину и пренебрежение истинной вет. И пренебрежение истиной вет покрыло словно туманом сердца некоторых хамс. И обманутые собственным материальным знанием, они стали чтить абсолютную истину. Вот откуда пошло хамство. Они перестали чтить абсолютную истину. В общем, они игрались в эти правила, доигрались до того, что про абсолютную истину-то и забыли. Забыли, кто источник. Так схамсы оказались разделены на 4 варны. А вот теперь внимание. Вот эти персоналисты не разделены на 4 варны. Знаете, что такое варны? Варнашрама. Варны это что мне делать? Вот кто я? Священник, врач, психолог, это одна варна, браманическая считается. Или там я токарь, пекарь, то есть шудра. Или я там начальник или воин, то есть я кшатрий. Кто? Или я там торговец. Кто я? Вот эти варны в семье, где есть личностные отношения, там взаимозаменяемые, перетекаемые, кто делает что, кто ближе, тот и делает. Мусор вынести, нет никаких проблем. Кто на улицу пошел, тот и заодно и вынес. Там не распределено, что вот это там Петенька будет выносить мусор, а полы будет только вот жена вот мыть, и больше никто швабру, не дай бог, кто возьмет ее. Понимаете? Ну в семье же так же, да? Как-то по-простому. Это персональные, а имперсональные все же расписано. И варны, поскольку они разделяют людей, и ашрам, и варна разделяет людей. Она уже делит людей на категории, которые перестают узнавать друг друга. Они знают свои обязанности, презирают другие обязанности, потому что естественные собственные обязанности, ну, то такое презрительное отношение, хамовитым людям это свойственно, потому что им просто деваться-то некуда. И поэтому, ну что там, вот без меня, конечно, все не... Вот. Презирают и... Возникает классовая борьба, как сказал там этот самый классик, да? Классовая борьба. Правда, адепты и там ведической концепции, которые вот ее там охраняют и превозносят лучше всех остальных, говорят, нет, есть варнашрама, а есть там классы. А я говорю, что нет сейчас варнашрамы, нет ее варнашрамы. Касты есть. И касты есть в современном мире. А еще один классик сказал, что немецкий фашизм да 100 раз лучше, чем индийский фашизм с их кастовой системой. Потому что немецкий фашизм, да там прорвался в какие-то оберштамфюреры там, или как-то там, все, ты занимаешь это, там беспрекословное подчинение, там рабство, там геноцид какой-то есть, да, ну только у тебя эта должность, и то там сверху тебя могут снять. Ну ты как-то сам можешь прорваться. А в Индии все. Вот ты шудра, и отец твой шудра, и кастовая система. Кастовая система это еще худший фашизм, потому что тут еще люди как-то двигаются, а там вообще не двигаются, там все. И там совсем, самое главное, с этим согласны.
Вот именно в это время сейчас.
Но это в это время. Это в это время. И когда прославляется Варнашима, извините, Варнашима, который, да, есть хорошее слово Варнашима, и в буквальном понимании ее это даже хорошо, и разделяет правильно, чтобы они там не запутались, потому что Бога нет, они хоть свои хоть будут знать обязанности. И вот дальше про Варнашима пишется, но в организованной религии она превращается в встроенную фашистскую кастовую систему. Кастовую систему. Когда хамсы бросают имперсональное знание и пытаются обособиться от других хамс, видите, уже пытаются обособиться, следуя правилам Грия-Сутр или кодекса общественного поведения, слова-то вроде хорошие, да, но это уже, знаете, это уже деградация, это уже не семья, это уже не община, это уже даже не общество, это государство или что-то вот, государство вроде, ну, тогда, согласно качествам рода и занятий людей, создаются четыре варны. Все. Пирамида, каждый сверчок, знай свой шесток. А точнее, знаете, в этой системе ни один сверчок свой шесток не знает. Его туда ставят. Вот. Создаются четыре варны и четыре ашрама. В среде хам сначала действовала система Варнашрама, люди подразделялись по роду своих занятий, качествам, склонностям и способностям. Если мы возьмем Бхактивинода Такура, Шри Кришна Самхита, то мы там увидим, что когда вот эти варны появились, они создавались именно для подчинения, чтобы народ подчинялся. Как там появились из среды там кшатрии к шатру, которые должны были пасти остальных, а потом тех еще разделили на шудр и на вот этих. Считается, что труд есть физический и труд есть умственный. На самом деле нет. Труд есть производственный и есть труд управляющий. Управляющий труд, ну, раньше, ну, не было. Ну, к нам прилетели и сделали вот это управляющий. Вот эти управленцы, парамахамсы, понятно, какие парамахамсы, которые не лебеди вовсе, которые хам, хам, и ты ничего ему сделать не можешь. Ты ему сделать не можешь, потому что там они уже деграданты, они свое, и, ну, они отделяются. У них своего дела нет, они ничего своего не репродуцируют. Что они могут передать? Они передают какую-то доктрину еще от кого-то, еще от кого-то. И это в организованных религиях, сейчас я зачитаю, это говорит Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, любая административная структура внутри религиозной организации, любая, на самом деле служит лишь одной цели, положить конец живому проявлению духовности. То есть они что? Собираются и совещаются, как бы положить конец духовности. Нет. Там набираются люди, которые уже бездуховные. Уже бездуховные. Единственное, чем они там занимаются, как бы... И фактически это уже демоны. Ну, не сами демоны, но демоническая направленность. Вот, кстати, вот в этом «С кем нельзя общаться» в Бхагавадгите, который Прабхупада... 1972 года выпуска, написано, комментарий, демоны завидуют Кришне, поднимаются, принимаются за собственное толкование текстов Бхагавадгиты ради личной выгоды. А какая личная выгода? Чтобы деньги несли, раз, и второе, чтобы их почитали. А что еще человеку надо? Когда его почитают, значит, не прибьют. Ну, как-то обеспечить их тело. Вот и все, и вся духовность. И поэтому они отделяются, и там какой-то совет, там какой-то национальный совет, то там подписку дают, чтобы не разглашение, что они там говорят. Да ни о чем там они хорошим не говорят. Потому что, вот я знаю, в Запорожье, например, элита, когда собирается, я извиняюсь, конечно, у них проститутки на довольствие. Они собираются там и все такое, кажется, там какая-то элита, они такие при галстуках, они в этот, а чем они там занимаются? Там полная развращенность. И мы знаем, религиозная развращенность, там такая развращенность, которая среди обычных хамс, вот даже хамим, когда мы, у нас нет такой развращенности. Там просто та, уже не та ориентация у них половая, там деньги, там вообще там никакой отчетности оттуда нету. И когда ты спросишь, а вот, понимаете? Но я что хочу сказать. Наша жизнь не для того, чтобы свергнуть власть, установить другую, чтобы всем было хорошо. Ты хорошо можешь делать в своей жизни и расширить свою территорию. Но для этого ты должен просто питаться из чистого источника. Вот он здесь. Он у тебя есть, ты его с собой носишь. Никого тебе не надо. Ты самостоятелен. Вот. Тогда и ты и будешь Парамахамса. Потому что да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Где этот датчик стоит? Он у тебя в голове стоит. Тебе нравится или не нравится? Все. Не надо этого бояться. Перерыв.